Глава 23. Рыцарственные рыцари. Ты, конечно, слышал о рыцарях, живших в средние века. Возможно, ты читал книги, где много говорилось о доспехах и оруженосцах, о шлемах, украшенных перьями, и благородных скакунах, о разноцветных гербах и неприступных замках, о поединках и турнирах, во время которых дамы раздавали награды, об удивительных путешествиях и о девицах, попавших в беду, о странствующих певцах и паломничестве в святую землю. И особенно радует то, что все это действительно существовало. Весь этот романтический блеск — не выдумка. Когда-то мир был полон разнообразных приключений, и люди с радостью участвовали в огромных удивительных рыцарских турнирах, которые часто оказывались не играми, а серьезным делом. А когда жили рыцари, и как же все происходило? Слово «рыцарь» означает «всадник», и с этого рыцарство и началось. Тот, кто мог позволить себе прекрасного боевого коня, отправлялся на войну верхом и становился рыцарем. А тот, кто не мог себе этого позволить, должен был идти на войну пешком, и рыцарем не был. Поэтому те феодалы, которым король раздавал земли в ленное владение, были рыцарями. А крепостным крестьянам приходилось поставлять овес для их лошадей. Но те, кто служил знатным феодалом, управлял их имениями и получал от князя часть его земель, тоже были достаточно богаты, чтобы содержать хорошую лошадь, хотя власти у них было меньше, чем у знати. Когда король призывал их господина на войну, они должны были сопровождать его на своих лошадях. Поэтому они тоже были рыцарями. И только крестьяне и бедные люди, слуги и простые воины, отправлявшиеся на войну пешком, не считались рыцарями. Так было уже во времена императора Генриха IV, после Тысячного года, и так же обстояло дело в последующие века. Так было в Германии, особенно во Франции. Но эти всадники еще не были теми рыцарями, которых мы себе представляем. Постепенно князья и другие феодалы построили большие, крепкие и величественные замки, которые мы сегодня встречаем у нас в горах. Они стали хозяевами в этих замках. Пусть кто-то только попробует прийти и побеспокоить их там. Эти замки часто располагались на крутых зубчатых скалах, и обычно существовал лишь один доступ к ним в виде узкой конной тропы. Когда человек подходил к воротам замка, то часто видел широкий ров, иногда заполненный водой. Через ров был переброшен подъемный мост. В любой момент его можно было поднять с помощью цепей, на которых он висел, и тогда замок оказывался неприступным. И никто не мог в него попасть, ведь за рвом возвышались толстые крепкие стены с бойницами, откуда стреляли лучники и со специальными отверстиями, чтобы выливать на врагов кипящую смолу. Стены были увенчаны зубцами, за которыми укрывались люди и наблюдали за врагами. Позади такой толстой стены часто оказывалась еще одна, а иногда и третья стена. И чтобы попасть во двор замка, приходилось пройти через них. Дальше уже находились помещения, где жил сам рыцарь. Большой зал с огнем в камине предназначался для женщин, не столь закаленных, как мужчины. Жизнь в замке была не слишком уютной. Кухня — закопченная комната с черными от сажи стенами, где жарили мясо на вертеле над огромным очагом, в котором потрескивали поленья. Помимо комнат для слуг и рыцарей, часто устраивали еще два помещения — часовню, где совершал богослужение замковый капеллан, и донжон. Донжон — это высокая башня, расположенная обычно в центре замка. Там хранили припасы, и туда отступали рыцари, если врагов не останавливали ни скалы, ни ров, ни подвесной мост, ни кипящая смола, ни три стены. Тогда рыцари укрывались в этой высокой неприступной башне и оборонялись, пока к ним не приходила подмога. И еще кое о чем надо сказать. В замке было подземелье — глубокий, тесный, темный, холодный подвал, куда рыцарь бросал своих пленных врагов, где они оставались до самой смерти, если за них не выплачивали большой выкуп. Возможно, тебе уже доводилось видеть такой замок. Но когда ты снова его увидишь, представь не только рыцарей, расхаживавших по нему в кольчужных доспехах, но окинь взглядом стены и башни и вспомни тех, кто их возводил. Башни стояли на крутых скалах, стены возвышались над пропастью. Строить приходилось тем самым зависимым крепостным крестьянам. В их задачи входило разбивать и таскать камни, поднимать их наверх с помощью лебедок и ставить одни на другие, а если рабочих рук не хватало, им помогали жены и дети. ведь рыцарь мог потребовать от них чего угодно. Ясно, что рыцарям было куда лучше, чем крепостным. Сыновья крепостных тоже становились крепостными, а сыновья рыцарей — рыцарями. Это не слишком отличалось от того, как в Древней Индии жили люди разных каст. Когда сыну рыцаря исполнялось 7 лет, его отправляли на воспитание в чужой замок. С этого времени мальчик назывался пажом и должен был прислуживать женщинам, носить за ними шлейф и, пожалуй, читать им, ведь женщины зачастую не умели ни читать, ни писать. А пажи обычно умели. В 14 лет пажи становились оруженосцами. Они уже не сидели в крепости у очага, а сопровождали рыцаря на войну и на охоту. Оруженосец нес щит и копье рыцаря, и если в бою копье ломалось, подавал ему запасное. Он обязан был во всем слушаться своего господина и хранить ему верность. Если оруженосец проявлял смелость и преданность, к 21 году его самого посвящали в рыцари. Обряд этот очень торжественный. Перед ним, оруженосцу, приходилось долго поститься и молиться в часовне замка. Священник его причащал. Затем от юноши требовалось преклонить колени, стоя между двумя свидетелями в латах, но без шлема, меча и щита. А господин, посвящавший его в рыцари, ударял его плашмя мечом сначала по одному плечу, потом по другому, а потом по шее. При этом он говорил: «В честь Господа, мой славный воин, будь звание рыцаря достоин. Отважным, честным будь всегда, ведь рыцарь лучше, чем слуга». После этого оруженосцу дозволялось встать. Он уже был рыцарем и сам имел право посвящать в рыцари других. Мог поместить на своем щите герб — льва, пантеру или цветок, а обычно еще выбирал красивый девиз и следовал ему всю жизнь. Ему торжественно вручали меч и шлем, надевали позолоченные шпоры. Он брал в руку щит и на коне с пышными перьями на шлеме, с мощным копьем в руке, валом плаще поверх доспехов, в сопровождении оруженосца отправлялся доказывать, что достоин рыцарского звания. Из этой торжественной церемонии видно, что рыцарь — это не просто конник. Он становился членом рыцарского ордена, похожего на монашеский. От рыцаря ждали не только храбрости. Монах служил Богу в молитве и труде, а рыцарь — применяя силу. Его долг — защищать слабых и беззащитных, женщин, бедняков, вдов и сирот. Он имел право обнажать свой меч только ради борьбы за правое дело и каждым своим поступком служить Богу. Он абсолютно во всем повиновался своему господину, сюзерену. Ради него он был готов на все. Жестокость и трусость не дозволялись. В бою рыцарям запрещалось вдвоем нападать на одного противника, с ним следовало вступать в единоборство. Не разрешалось оскорблять побежденного врага. Даже сегодня мы называем такое поведение рыцарским, ведь человек, который так себя ведет, соответствует рыцарскому идеалу. Если рыцарь влюблялся, он стремился совершить великие подвиги, чтобы прославить имя своей дамы сердца. Он благоговел перед ней и делал все, что она ему приказывала. Это тоже было частью рыцарского поведения. Сегодня тебе кажется вполне естественным, когда мужчина пропускает даму вперед или наклоняется, чтобы поднять то, что она уронила. Но так происходит, потому что в нас еще живы идеалы рыцарства, в соответствии с которыми мужчина обязан защищать слабых и с почтением относиться к женщинам. В мирное время рыцари проявляли мужество и ловкость в рыцарских играх, которые назывались турнирами. Рыцари из разных стран съезжались на эти военные игры, чтобы помериться силами. Они скакали навстречу друг другу в полном вооружении с затупленными копьями в руках и пытались выбить противника из седла. Победитель получал награду из рук жены хозяина замка. Обычно она дарила венок. Но чтобы понравиться женщинам, рыцарю приходилось не только совершать подвиги с оружием в руках. Кроме того, от него требовалось вести себя благородно и сдержанно, не произносить грубых слов и ругательств, распространенных среди воинов, а еще владеть мирными искусствами, такими, например, как игра в шахматы или поэзия. Действительно, рыцари часто оказывались выдающимися поэтами, они воспевали красоту и добродетель своих дам. Еще люди любили петь и слушать песни о подвигах рыцарей прошлых времен. Сохранились длинные истории в стихах о Парсифале и рыцарях, хранителях священной чаши Грааля, из которой Христос пил на Тайной вечере, о короле Артуре и Лоэнгрине, о несчастном влюбленном Тристане и даже об Александре Великом и о Троянской войне. По всей стране от замка к замку ходили бродячие музыканты, которые продолжали распевать древние легенды о Зигфриде, убившем дракона, и о Дитрихе Бернском, короле готов Теодорихе. Они дошли до нас такими, как их когда-то пели в Австрии на берегу Дуная, поскольку песни, которые приказал записать Карл Великий, были утеряны. И когда ты будешь читать «Песнь о Нибелунгах», так называется рассказ о Зигфриде, то заметишь, что все древние германские воины-крестьяне превратились в ней в настоящих рыцарей, и даже страшный правитель гуннов Атила стал королем Этцелем, торжественно отпраздновавшим в Вене свадьбу с вдовой Зигфрида Кримхильдой. Он тоже описан как благородный рыцарь. Как ты знаешь, рыцари считали, что их главное дело — сражаться за Бога и христианство. И они нашли замечательный повод. Гроб Господень в Иерусалиме, как и все, Палестина находился в руках неверных арабов. И когда один выдающийся проповедник во Франции напомнил об этом рыцарям, а Папа Римский, который после победы над немецким королем стал могущественным правителем всех христиан, воззвал к рыцарям о помощи в деле освобождения гроба Господня, тысячи и десятки тысяч рыцарей воскликнули: «Этого хочет Бог! Этого хочет Бог!» В 1096 году рыцари под командованием французского герцога Готфрида Бульонского отправились по Дунаю в Константинополь, а затем через Малую Азию в Палестину. Рыцари и те, кто их сопровождал, нашивали себе на рукава красные кресты из ткани. Поэтому их назвали крестоносцами. Они хотели освободить ту землю, где был распят на кресте Христос. После множества лишений и нескольких лет сражений они подошли к Иерусалиму. Наконец увидели своими глазами этот святой город, о котором так много знали из Библии, и со слезами на глазах принялись целовать землю. А затем они осадили город, который храбро защищали арабские войска, и в итоге захватили его. Но в Иерусалиме они повели себя совсем не как рыцари и не как христиане. Они перебили всех мусульман и совершили ужасающие жестокости. Потом они покаялись и босиком, распевая псалмы, двинулись к святому гробу Господню. Крестоносцы создали христианское королевство в Иерусалиме, и его правителем стал Готфрид Бульонский. Но это было маленькое и слабое государство, находившееся вдалеке от Европы среди мусульманских стран. На него нападали арабские армии, и поэтому проповедники во Франции и Германии снова и снова призывали рыцарей отправляться в крестовые походы. Но те не всегда оказывались успешными. Однако крестовые походы принесли пользу, которую рыцари совершенно не ждали. На Востоке христиане узнали культуру арабов, их архитектуру, любовь к красоте и ученость. Не прошло и 100 лет после первого крестового похода, как сочинения Аристотеля, учителя Александра Великого, перевели с арабского языка на латынь, и в Италии, Франции и Германии их стали внимательно читать и изучать. Многие размышляли о том, как учение Аристотеля сочетается с учением церкви, и писали об этом толстые и глубокомысленные книги на латыни. Крестоносцы принесли во Францию и Германию все знания, которым арабы научились за время завоеваний. Дикие европейские всадники во многих отношениях брали пример с врагов и так превратились в настоящих рыцарственных рыцарей.